Настоящий русский человек Кельсиев всякий месяц делал новую программу занятий, придумывал проекты и брался за новую работу, не кончив старой. Работал он запоем, и запоем ничего не делал. Он схватывал вещи легко, но тотчас удовлетворялся до пресыщения. Из всего тянул он сразу жилы до последнего вывода, а иногда и подальше. Сборник о Раскольниках шел успешно. Он издал 6 частей, быстро расходившихся. Правительство, видя это, позволило обнародование сведений о старообрядцах. То же случилось с переводом Библии. Перевод с еврейского не удался. Кельсиев попробовал сделать невозможное и перевести слово в слово, несмотря на то, что грамматические формы семитических языков вовсе не совпадают со славянскими. Тем не меньше, выпущенные тетради, выпуски разошлись мгновенно, и Святейший Синод, испугавшись заграничного издания, благословил печатание Старого Завета на русском языке. Эти обратные победы никогда никем не были поставлены в заслугу нашего станка. В конце 1861 года Кельсиев отправился в Москву с целью завести прочные связи с Раскольниками. Поездку эту он когда-нибудь должен сам рассказать. Она невероятна, невозможна, а на деле действительно была. В этой поездке отвага граничит с безумием, в ней опрометчивость почти преступная, но уж, конечно, не я буду его винить в ней. Неосторожная болтовня за границей могла сделать много бед, но к делу и оценке самой поездки это не идет. Возвратясь в Лондон, он принялся по требованию Трюбнера за составление русской грамматики для англичан и за перевод какой-то финансовой книги. Ни того, ни другого он не кончил. Путешествие сгубило его последнюю усидчивость, он тяготился работой, впадал в ипохондрию, унывал, а работа была нужна, денег опять не было ни гроша. К тому же и новый червь начинал точить его. Успех поездки, бесспорно доказанная отвага, таинственные переговоры, победа над опасностями раздули и в его груди без того сильную струю самолюбия. Обратно Цезарю, Дон Карлосу и Вадиму Пассеку Кельсиев, запуская руки в свои густые волосы, говорил, покачивая грустно головой: «Еще нету 30 лет, и уж такая ответственность взята мною на плечи». Из всего этого легко можно было понять, что грамматики он не кончит, а уйдет. Он и ушел. Ушел он в Турцию с твердым намерением еще больше сблизиться с Раскольниками, составить новые связи и, если возможно, остаться там и начать проповедь вольной церкви и общинного житья. Я писал ему длинное письмо, убеждая его не ездить, а продолжать работу. Но страсть к скитанию, желание подвига и великой судьбы, мерещившиеся ему, были сильнее, и он уехал. Он и Мартьянов исчезают почти в одно время. Один, чтоб после ряда несчастий и испытаний хоронить своих и потеряться между Яссами и Галатцем, другой, чтобы схоронить себя на каторжной работе, куда его сослала неслыханная тупость царя и неслыханная злоба мстящих помещиков-сенаторов. Мартьянов Петр Алексеевич, 1835-1865 годы, бывший крепостной, автор письма к Александру II в Колоколе. После них являются на сцену люди другого чекана. Наша общественная метаморфоза, не имея большой глубины и захватывая очень тонкий слой, быстро изменяет и изнашивает формы и цветы. Между Энгельсоном и Кельсиевым уже целая формация, как между нами и Энгельсоном. Энгельсон был человек сломленный, оскорбленный. Зло, сделанное ему всей средой, миазмы, которыми он дышал с детства, изуродовали его. Луч света скользнул по нем и отогрел его года за три до его смерти, когда уже неостанавливаемый недуг грыз его грудь. Кельсиев, тоже помятый и попорченный средой, явился, однако, без отчаяния и устали. Оставаясь за границей, он не просто шел на покой, не просто бежал без оглядки от тяжести, он шел куда-то. Куда? Этого он не знал, и тут всего ярче выразился видовой оттенок его пласта. Определенной цели он не имел. Он ее искал, и пока мест осматривался, и приводил в порядок, а, пожалуй, и в беспорядок, всю массу идей, захваченных в школе, книгах и жизни. Внутри у него шла ломка, о которой мы говорили, и она для него была существенным вопросом, которым он жил, выжидая или такого дела, которое поглотило бы его, или такую мысль, которой бы он отдался. Едва Кельсиев ушел за порог, новые люди, вытесненные суровым холодом 1863 года, стучались у наших дверей. Они шли не из Готавалин наступающего переворота, а с обрушившейся сцены, на которой они уже выступали актерами. Об них мы поговорим после. Теперь воротимся к Кельсиеву. Потаскавшись в Турции, Кельсиев решил поселиться в Тульче. Там он хотел учредить средоточие своей пропаганды между раскольниками, школу для казацких детей и сделать опыт общинной жизни, в которой прибыль и убыль должна была падать на всех, чистая и нечистая, легкая и трудная работа обделываться всеми. Дешевизна помещений и съестных припасов делали опыт возможным. Он сблизился со старым атаманом некрасовцев, с Гончаром, и вначале превозносил его до небес. Летом 1863 года подъехал к нему его меньшой брат Иван, прекрасный, даровитый юноша. Он был по студентскому делу выслан из Москвы в Пермь. Там попался к негодяю-губернатору, который его теснил. Потом его опять вызвали в Москву для каких-то показаний. Ему грозила ссылка далее Перми. Он бежал из частного дома и пробрался через Константинополь в Тульчу. Старший брат был чрезвычайно рад ему. Он искал товарищей и, наконец, звал жену, которая рвалась к нему и жила на нашем попечении в Теддингтоне. Пока мы ее снаряжали, явился в Лондон и сам Гончар. Хитрый старик, почуявший смуты и войны, вышел из своей берлоги понюхать воздух и посмотреть, чего откуда можно ждать, то есть с кем идти и против кого. Не зная ни одного слова, кроме по-русски и турецки, он отправился в Марсель и оттуда в Париж. В Париже он виделся с Чарторижским и Замойским. Говорят даже, что его возили к Наполеону. От него я этого не слыхал. Переговоры ни к чему не привели, и седой казак, качая головой и щуря лукавыми глазами, написал каракульками 17-го столетия ко мне письмо, в котором, называя меня графом, спрашивал, может ли приехать к нам и как нас найти. Мы жили тогда в Теддингтоне, без языка нелегко было добраться до нас, и я поехал в Лондон на железную дорогу встретить его. Выходит из вагона старый русский мужик из зажиточных, в сером кафтане с русской бородой, скорее худощавый, но крепкий, мускулистый, довольно высокий и загорелый. Несет узелок в цветном платке. «Вы, Осип Семенович?» — спрашиваю я. «Я, батюшка, я». Он подал мне руку. Кафтан распахнулся, и я увидел на поддевке большую звезду, разумеется, турецкую. Русских звезд мужикам не дают. Поддевка была синяя и отторочена широкой пестрой тесьмой. Этого я в России не видал. Я такой-то приехал вас встретить да проводить к нам. Что же это ты, ваше сиятельство, сам беспокоился? Того, ты бы того, кого-нибудь. Это уж от того видно, что я не сиятельство. С чего же, Осип Семенович, вы выдумали меня называть графом? А Христос тебя знает, как величать. Ты, небось, в своем деле во главе стоишь. Ну, а я того, человек темный, ну и говорю, граф, то есть сиятельный, то есть глава.